В Москве традиционная вещь — это Олимпиады и прочее. Насколько это в Ленинграде? Кружки.
Ленинграде?
Я сам завербовал всяких
я
детей.
Я знаю, слава богу. И надо сказать, что когда я в 10-м классе, не в 10-м, в школе, я имел, я купил, покупал все книги, которые выходили на эту тему. И вашу первую библиотечку математического кружка, она у меня вся есть.
Математические беседы или так что?
Все есть, все. С первого тома. Это, как раз, был мой 9-10 класс. Вообще тогда было так немного книг,
да,
что практически все. Я, школьник, покупал все.
Угу.
Вот. Почему я занялся математикой, я не знаю. Мне очень трудно сказать, это движение внутреннее. Но, с другой стороны, я должен сказать, что у меня были сомнения. И, например, я всегда ощущал в себе какие-то другие позывы. И когда я научился их распознавать, скажем, литературные, какие-либо общественные, то я уже... Передо мной стала проблема выбора. Но очень хорошо помню, что это было еще до кончины таракана, и я был абсолютно стопроцентный комсомолец, тем не менее я внутренне понимал, что я не могу выбрать ни историю, ни филологию, и даже если они бы во много раз сильнее во мне, чем математика. Но в Ленинграде был всегда один кружок в Дворце пионеров. И так было очень долгое время, до, может быть, 60-х годов, когда появились интернат, там, ЮМШ и так далее. И, ну, скажу, теперь все опять идет на спад. Но удивительным образом кружок при Дворце пионеров всегда был и есть. А в мои времена он был единственным. Но я даже не знаю, почему я не хотел туда идти. Не знаю. Я пошел в малоизвестный кружок при университете. Там был один единственный кружок. Каждый год, вот в тот год, когда я был в 10 классе, им руководил такой Миша Соломяк, мой хороший друг теперь, немножко старше меня, он тогда был студентом. А потом через несколько лет я сам руководил кружком в университете, и у меня одним из студентов был, слушателей был Сережа Маслов, а потом он руководил таким же кружком, у него был слушателем Миша Громов и так далее.
Подождите, Сережа Маслов — это не
логик.
Это не тот Маслов.
Вот тот, которому я посвящаю.
Ну, я понимаю, но не тот, который там...
Нет, не Витя Маслов, да, нет, да. Нет, не Индекс, не Индекс. Нет, тот москвич, это...
Ну да.
Но он тут моего...
Ну да, тот, но Громов, кстати, ну, Громов, конечно, Громов.
Громов — это тот самый, да. Так вот, в этой цепочке поколений... Значит, я хочу сказать, что университетский кружок тогда играл какую-то роль, потом уже, когда появилась масса других, он перестал быть. Но я очень рад тому, и... Я участвовал в Олимпиадах и был, как ни странно, победителем физической Олимпиады в каком-то там 8-м классе и победителем математической в 10-м. Но тогда не было ни всесоюзных, никаких других, поэтому...
В каком году вы поступали?
Это 51-й год. А вот как я поступал, я с удовольствием
рассказал. Вот расскажите. Были какие-нибудь проблемы?
Не то слово. Вот об этом я, как раз, хочу рассказать. И надо сказать, что я... Увы, об этом по разным соображениям и особенно
никому
не то, что никому, не особенно не рассказываю, потому что, в общем, для этого нужны, я не люблю рассказывать просто так, я хочу, чтобы это сработало, я надеюсь, что это сработает.
Ну, будем надеяться.
Ну, я за это рассказываю. Значит, я уже говорил, что я, например, совершенно... воспитывался в таком духе, что никакого антисемитизма и нет.
Ну, все до поры до времени мы так считали.
Ну, нет, у меня в классе было много... Я учился в очень хорошей школе, это Петершуле. Угу. Школа на Невском, одна из самых старых в Петербурге.
И там таки не было антисемитизма.
Там не только не было, у нас было в классе огромное количество людей, евреев, и кроме того были учителя. И я потом, уже кончив школу, спрашивал учителей,
и говорили, они, нет,
честно говорю, что нет. Они говорили, что в школе они этого не ощущали. Это было. Это был 50-е годы.
Ну, но да, когда в стране этого уже хватало.
Хватало, да. Но вот такой был... Действительно, я о школе вспоминаю с удовольствием. Это нетипично. Но были очень сильные учителя в основном. Хотя по математике не очень, но тоже неплохо.
Да.
Так вот, поэтому я, ничтоже сомневшись, подал в университет, думая наивно, как потом оказалось, что моя грамота, моя медаль в школе и грамота по Олимпиаде, так, в мои годы не было экзаменов для,
отличников.
Для медалистов, поэтому казалось бы вообще о чем говорить. Вот. Но тем не менее, там было так называемое собеседование. Когда я пришел на собеседование, человек, который до сих пор работает на факультете, я ему это даже не припоминаю, он много у него на совести, но как-то на самом деле он неплохой человек.
Да, хороший человек.
Нет, ну вот, например, вот он как раз тоже из того поколения, он глуповат, но он из того же поколения, и честность его, может быть, какая-то, рудименты честности сказали в том, что в 68-м году он взял, будучи членом партбюро, он написал в ЦК письмо о том, что он не согласен с вторжением Чехословакии, после чего его погнали отовсюду.
Конечно, это так.
Вот. Так вот этот человек, он тогда возглавлял то, там, или был заместитель.
Нет, ну вообще можно быть антикоммунистом, антисемитом одновременно, например, Виноградов.
Да, нет, он был вполне коммунистом, но...
И вполне антисемитом.
Ну, не очень антисемитом, но было такое. Нет, нельзя сказать, что он был. Он, нет, он из поколения таких рабочих выдвиженцев, которые в основном делали то, что нужно, то, что говорят, но все-таки сверяясь с какими-то там... Ну, это довольно понятно.
Рудиментарной моралью.
Да, довольно понятный тип. Он грозно на меня посмотрел и сказал, а почему вступаете у него на матмех? И я ожидал самых разных задач и прочее, но такого вопроса я не ожидал, потому что у него просто перед глазами лежала
Олимпиада.
Я скромно сказал, что ну вот я интересуюсь математикой, знаете, я вот даже в Олимпиаде участвовал. А нас это не интересует, закричал. После чего я совсем уже скис, и мне задали какой-то вопрос там про, я не знаю, на уровне такой там график тангенса или что-то такое. Какую-то чепуху, но я уже почувствовал, что дело проиграно. Они сказали, что ладно, идите. Я пошел. И, значит, тут мама, которая работала тогда, она была доцентом Восточного факультета университета, она пошла, она, значит, узнав об этом, она сказала, что надо подавать там в другой институт и прочее. Я очень огорчался, и я не понимал. Вот это было для меня такое потрясение, потому что я не понимал, в чем я виноват. Да, не понимал. Хотя, понимаете, это всегда, когда нас касается что-то,
это совсем другое.
Это совсем другое. Потому что мы же не знаем. Мне говорили, что вот есть семитизм, но я относился к этому так, что, может быть, и есть, но все-таки для того, чтобы поступать на матмех, нужно иметь достаточное основание и прочее. Вот у меня они есть. Кстати, тогда я видел много людей, которые тоже пытались там подавать, но больше никогда их нет. Короче говоря, мне назначили почему-то второе собеседование. На втором собеседовании меня ничего не спросили. Сказали, так вы же у нас были, что вы еще хотите? И тут я, наоборот, воспрял дух. Он решил, что они одумались. И ушел. Полной уверенности, что меня приняли.
Ну, не тот,
и более так. Того, я, значит, тогда были очень популярны студенческие стройки. Я тут же пошел в комитет комсомола, записался на стройку. Это было в июле. Все сдавали экзамены в августе, а медалисты проходили собеседование в июле. И уехал на весь август на стройку, которая тоже на меня произвела замечательное впечатление. Это, я был один из там, трех первокурсников, в основном там были все прожженные студенты. Я тут же понял, что такое студенческая жизнь. Вообще было замечательно. И когда я вернулся, я узнал, что я совсем не был принят, когда я уехал на стройку. И я еще не был принят до последних дней августа. А события развернулись так. Мои родители, мать моя, вернее, ходила смотреть на доску, где увешивались принятые. Меня нет и нет и нет. Она призадумалась и пошла тогдашнему секретарю парткома, который был, как я его не знаю, химик, говорят, что он был неплохим человеком. Он, кстати, был делегатом 19-го съезда, был такой знаменитый съезд партии, последний при
Сталине. Да.
Да. И она ему сказала, что ну как, в чем же дело? Я же ее... Это совершенно на нее не похоже. Это человек абсолютно жестких, так сказать, требований к себе, потрясающе жестких, и не допускающий никаких, что ли, слабостей, не допускающих никакой. И вот она сказала, видимо, это было такое очень важно для нее лично, она сказала, в чем же дело? Дело в том, что он еврей. Это она мне потом сказала. Я до сих пор, мне кажется, что это совершенно немыслимая вещь, чтобы она такое могла сказать в 1951 году. И этот бонза партийный, посмотрев на документы, сказал, ну ладно, что ж, победитель Олимпиады, что ж делать. И вот таким образом меня приняли, и я был один на курсе.
Еврей.
Один, единственный. После того, как, значит, со мной вместе поступал вундеркинд, человек потрясающих способностей, может быть, вы слышали такой Герцейтин логик. Но он был, он действительно был вундеркинд, он поступал, когда ему было 14 лет, так что естественно, его не приняли по понятным причинам, потому что он слишком молод. И вот он был второй, который, он был вольнослушателем, потом уже после, кажется, там, смерти Сталина, его приняли, значит, сразу на второй курс он там сдал все.
И... Да, нет, как раз, по-моему, я тоже от Софьи Александровны о нем слышал. По-моему,
нет, это человек, нужно сказать, что...
Он, кажется, потом себе имя составил.
А, конечно, нет, он кончил факультет, и он был учеником Маркова, я думаю, честно говоря, самым сильным. Но я лично... Это мой друг, я часто с ним, он работает у нас в факультете, но, к сожалению, я думаю, что он не состоялся в том виде, в каком мы все ожидали от него. Но тут уже причины другие, я не думаю, что здесь какая-то. Хотя вся эта мясорубка, которая в этой стране происходит все время, она влияет на всех по-разному. И, конечно, будь другие условия, он, конечно, бы развернулся. Ну, в общем, я отклонился немножко. Я хочу сказать, что, например, а следующий год вообще был Юденфрай у нас на Макмехе, там было, не было ни одного человека. Ну, а уже дальше пошло. Это тема, которая для меня особенно больна, не потому, что я, так сказать, не потому, что еврейская тема меня занимает. Меня всегда в жизни занимала тема несправедливости.
Ну, естественно.
И через 30 с лишним, через 34 года, нет, почему 34? Да, через 34 года... Как это не горько и не, может быть, даже немножко иронично, произошла такая же история с моей дочерью.
Тоже не приняли, да?
Которую не приняли, но тут уже, я думаю, ситуация была совершенно иная. Вот. Ну, я не знаю.
Нет, ну что, можно.
Стоит ли вам об этом говорить? Нет, ну дочь моя действительно, я считаю, что она очень талантливая, и она имела все основания, но ее уже не приняли. Я даже не думал, что здесь так
сказать.
Это 85-й год. 85-й год.
Да, уже Горбачев.
Уже начало Горбачева. Но это было, кстати, бонза партийные в университете были те самые, которые сейчас себя выдают за новую волну. Например, Дегтярев, вот этот самый заместитель Медведева, там его сподручный.
Это ну, все... я только что читал там где-то, ах, в ваших документах,
да.
Изменения.
В общем, это вот такая вот публика. Но тут уже другое. Вообще любопытно, что те времена, это времена, когда были жесткие, так сказать, санкции, но Блад был, конечно, еще бы, но он был такой узкий, все-таки не очень распространенный. А при Брежневе и все и последующую эпоху, это стало уже такое море разливанное всяких Бладов, что... Поступить было на некоторые там, факультеты, скажем, филологически трудно, просто потому что все уже заранее распределено, куплено. Так что это помимо еще. Но, в общем, это все, надеюсь, к сожалению, все это, если перейти к общим вещам, то поразительно совершенно, как стихийно вся эта жизнь в стране вредит в первую очередь ей самой. Кажется, что вот этим людям кажется, что вот они там кого-то отстранят, кого-то они отдалят и там, скажем, дадут место пролетарским выдвиженцам и так далее. На самом деле все, что они делают, это хуже для страны.
Ну, Господи, я думаю, это не острое. Я хочу вас немножко тоже склонить к более личному плану. Вот поступили вы, да? Кто ваш учитель был? Кто на вас наибольшее
А,
влияние
я тоже
оказал?
с удовольствием скажу. Вообще,
Ну,
Матвеев
обычно.
той поры,
Ну да, нет.
ленинградский, это такой
Все мы любим вспоминать наших
звезды.
хороших учителей.
Нет, но я не знаю, вот вы знаете, я думаю, что нынешние студенты кого-нибудь вспоминать не знаю.
Ну, вас.
Не знаю. Во всяком случае, вот я вспоминаю Матмех в моей молодости. Я тогда это тоже не очень понимал. Но вот достаточно перечислить. Значит, кто
Ну,
был?
по-видимому, грохли на вас не больше.
Нет, Рохлин приехал
Позже.
гораздо позже.
Позже.
Я уже был аспирантом тогда.
А кто же там был? Ну,
Ну,
Смирнов. Нет, Смирнов это был слишком
Смирнов.
великий человек, нет?
Нет,
Он
я
не
слушал
признал.
курс Смирнова.
Кстати, вы про него тоже скажите.
С
Он, видимо,
удовольствием.
был милый очень человек.
С удовольствием расскажу, конечно. А вообще у вас на Инграции еще ни разу не рассказывали, конечно.
Кажется, нет.
А, ну то.
Кажется, рассказывайте,
Вот,
рассказывайте.
значит.
Пусть Ленинград останется, я не знаю. Может, Россия погибнет, так останутся хоть записи здесь.
Вам легко шутить.
Да нет,
Во всяком
мне
случае,
совсем не легко шутить. Но.
но в голову приходят такие шутки. Во всяком случае, вот Матмех
Ну, если Россия погибнет, то
сохранился.
мир погибнет, так что это ясно.
Да. Матмех сохранился, несмотря на все эти. Хотя там были, там, скажем, фехтенгольцев выгнали заведование кафедры. Это, кстати, продолжение той истории. Вот,
Ну
когда
вот
началось в
расскажите.
математике, это
Ну
я
вот
увидел.
расскажите про ленинградскую математику, понимаете?
С
Ну.
удовольствием. Значит, ленинградская математика это довольно любопытная вещь. Она, с одной стороны, происходила, конечно, из Петербурга, и было
И
прямое
была
влияние.
великая школа когда-то,
Да.
но потом она немножко стала более провинциальной.
Да. Но вот давайте я расскажу подробнее. Это
Да.
общий тезис.
Да.
Если у вас есть еще место.
Сколько угодно.
Вот.
Неограниченное количество, хоть до утра.
Значит, я тут недавно, как раз для трудов общества, которые мы наконец начали сдавать,
Да.
написал историю Петербургского математического общества
Да, было
и
такое,
Ленинградского.
оказывается.
Было и такое. Вообще это замечательно. Оно трижды исчезало и трижды создавалось. Значит, первый раз оно было еще там в конце прошлого века организовано, а потом оно как-то исчезло. Потом оно было воссоздано.
Ну, вы рассказывайте, я тут буду
Ага.
выходить.
Воссоздано благодаря усилиям Стеклова в 21 году. И вот это была такая прямая линия от Петербургской школы времен Чебышева, Люпунова, Старшего, Маркова и других. Значит, она продолжалась через Стеклова, Гюнтера и, конечно, Владимира Ивановича Смирнова, который был просто непосредственным связующим звеном, может быть, даже единственным. Но были еще другие люди, конечно, менее заметные. Значит, ведь в Ленинграде до 1934 года была академия, включая такого известного деятеля науки, как Иван Матвеевич Виноградов, Сергей Натанович Бернштейн. Собственно, все академики математики, кроме Лузина, в те годы были в Ленинграде, хотя их, кстати, было очень немного. Крылов, в частности. Алексей Николаевич. Другой Крылов тоже был академиком. Николай Митрофанович, он жил в Киеве, это учитель Боголюбова. Так вот, в Ленинграде второе общество было создано в 21 году, Стеклов умер в 26-м, а потом, когда начались гонения на интеллигенцию в конце 20-х, 30-х, начале 30-х годов, и в частности, когда Егорова, президента Московского математического общества, отовсюду выгнали и кончилось тем, что его сослали в Казань, где он умер в тюремной больнице. Мне об этом рассказывал Лаптев. Это ужасная история, почему-то до сих пор мало известна. Так вот, тогда же Смирнов Владимир Иванович, понимая прекрасно все, что происходит, но с другой стороны, находясь в какой-то обойме, ну, выражаясь современным языком, руководителей науки, то есть каким-то образом причастным к руководству, придумал гениальный ход. Он предложил распустить Ленинградское, тогда называлось физико-математическое общество, и тем самым Гюнтера, который был президентом после, ну, собственно, он с самого начала был президентом, Стеклов был почетным президентом, Гюнтера, который был очень-очень резкий и неудобный для начальства человек, который постоянно был в оппозиции, его даже думали, по-видимому, убирать. Он его спас, потому что после этого Гюнтер был просто рядовым профессором политехнического института, и дела никаких, казалось бы, претензий нет. И общество тем самым перестало существовать. Потом оно, кстати, создалось только в 1959 году. И вот я тут без вас рассказал очень интересную историю. Потом послушайте.
Да, конечно.
Вот. Ну так вот, вернемся к тому, что было в Ленинграде. Значит, да. Поскольку была академия до 1934 года, то, в общем, там была главная часть российской математики. Собственно, не там был Лузин со своей школой, которая только набирала силу. Вот. Но в 20-х годах произошли события, которые вам особенно близки. А именно, такой Яков Успенский, очень благополучный академик, уехал, сбежал в Америку и остался. И сделал, кстати говоря, очень большое дело, потому что потом мне стало понятно, что, например, почему, собственно, американцы так хорошо знают цепи Маркова? А потому что Успенский им рассказал, объяснил, написал книжку.
Да, вообще теорию вероятности чуть ли не Успенский тут задал.
Да, да. Другой пример. Был такой известный ученый Безикович.
Ну еще бы. Который перешел границу. Ну, у меня много тут есть рассказов с другой стороны.
А ты знаешь.
Перешел границу.
Или да, Тамаркин.
Да, да, конечно.
Вот. Так что все это... Тамаркин был с товарищем по факультету Смирнова и другом большим. Они начинали... Первое издание Смирновского курса было как раз с Тамаркиным, потом фамилия его ушла. Но, впрочем, тут совершенно ясно, что он не имел отношения ко всему дальнейшему. Но это тоже был крупный человек, ученик Стеклова, и, в общем, он уехал. Кроме того, была очень крупная фигура Фридман. Это человек величайшего дарования, который умер очень рано.
Биг Бэнг, расширяющийся вселенная.
Да, и он тоже был товарищем Смирнова даже по гимназии. Вот. В общем, к 30-м годам, как я представляю себе, ситуация была такая. Был Смирнов с несколькими очень способными молодыми учениками, вроде Соболева. Был Фихтенгольц, у которого был почти гениальный ученик Конторович.
Да.
Были очень способные молодые люди. Фадеев Дмитрий Константинович, младший Марков, который был всегда одиночкой. Марков любопытно, он выбирал разные темы, он работал по динамических системах и в группах.
По теории мер он там интересный.
По теории мер, да. Потом ушел в логику. Был очень способный молодой человек Данилов, Александр Данилович Александров. И, кстати говоря, на все это оказало влияние, на всех оказал влияние Делане, который до переезда в академию был в Ленинграде, и он действительно так довольно...
Я его знаю хорошо.
Ну, конечно, вы знаете.
Нет, я был мальчишкой первокурсником, он меня домой приглашал, и, так сказать. Он любил молодежь и любил нам всякие сплетни.
Да, он был сплетник, это я знаю, мне рассказывали разные люди, это типичная Мьяновская еще. Там он ее, и он, и другие внедрили ее туда. Она живет до сих пор.
И в Ленинграде. Нет, ну, теперь, наверное, первокурсников не приглашаешь.
Да, но в Мьяне, нет, конечно, но в Мьяне она живет. Вот, ну, в общем, нет, он оказывал влияние, и это видно по работам. Вообще, у нас, к сожалению, никто историей настоящей не занимается. Потому что история – это не просто разбор текстов, а история – это прослеживание влияний, что гораздо труднее и, может быть, даже гораздо интереснее. Так вот, я, например, еще, хотя я не помню Делане как такового, но я чувствую, например, его влияние на Фадеева, на ДК и на Александрова АД и так далее. Но это он довольно понятно. Но есть и другие. Он, кстати, потом уже после отъезда в Москву приезжал в Ленинград, и поскольку он знал всех, и там в те времена и Виноградова, и Тартаковского, и так далее, он рассказывал про ранний Ленинград, это очень любопытно. А после войны, когда я уже там был, то можно просто перечислить.
Да, перечислите вот ваши собственные.
Фихтенгольц.
Да, Фихтенгольц, конечно, не Чебышев и не Пуанкаре. Он был вполне квалифицированный математик, написал хороший курс.
Фихтенгольц – настоящий профессор университета.
Ну, хороший.
Именно, профессор. Именно. Он не, у него нет больших работ. Он,
я, например, не знаю, что он унес.
Нет, я знаю, я послушал курсы, кстати.
Нет, ну курс я читал.
Нет, курс, но... нет, я послушал спецкурс. Спецкурс назывался «Метрическая теория функций».
Да. Вот. Ну, не важно, что он без науку, в конце концов. То есть, нет, это важно для... Нет, но он... сегодня, может быть, мы... А вот кто еще был?
Вот я... Нет, значит, Фихтенгольц. Вы мне сами, когда я сказал Фихтенгольц, вы мне начали...
Нет, ну ничего, ну, простите.
Фихтенгольц. Вот я перечисляю в порядке их появления на сцене. Фадеев старший.
Да.
Блестящий лектор и замечательный.
Порядочный, кажется, человек.
Очень порядочный.
Более порядочный, чем сын.
Ну, о чем говорить. Он, в отличие от сына, никогда не... Он старался уйти от всего.
Затем... Тоже интересно.
А.Д.
Да.
Александров. Марков, который... Мне довелось слушать его курс аналитической геометрии, что нетривиально, потому что он читал один раз, и ему... Как я потом понял, было очень неприятно, что он делал уступку теоретико-множественной математике. Но у него не было выхода, потому что не было другого человека на кафедре геометрии, кто мог учить. Да. Вот. На старших курсах, пожалуй, Линник. Хорошее впечатление, сильное впечатление, конечно.
Но были другие. Линник, наверное, был паршивый, плохой преподаватель.
Плохой. Но все равно чувствовалось.
Ну, так, он, конечно.
Нет, я.
Личность так, сильная,
я с ним немножко сильная. Работал уже после окончания. У меня был, к сожалению, номер, но у нас были какие-то контакты. Но все мои друзья, там, Ибрагимов, он просто его почти что сын там, кстати. Многие были у него, и я хорошо так его знаю. Но, конечно, это была заметная личность и сильная математика. Да. Хотя, конечно, математика его не. Мне лично не очень по вкусу.
Ну, да. Так, ну, это...
Но в 60-м году по приглашению Александрова переехал Рохля.
Да, вот.
Это было...
И вы в это время находились
в аспирантуре.
В аспирантуре у кого?
У Акилова. Да, я самое главное назвал. Я... Акилов и Конторович.
Да.
Вот два вождя ленинградского функционального анализа, которые да. написали книжку.
Акилова я встречал в Новосибирске
да.
в 68-м
да.
году.
Акилов был удивительный человек.
Кажется,
его
никто милый
сейчас
человек.
Не знает.
Милый человек.
Мало того, сказать, он не то чтобы милый, это не то слово.
Да?
Это человек, который всю жизнь все понимал. Вплоть до того, что, допустим, он не пошел на фронт. Он как-то так правдами и неправдами. Не потому, что там он... Ну, болел и прочее. Нет,
нет, ну не пойти на фронт, это еще не такой большой подвиг, вероятно.
Нет, извините, он понимал, что он не хочет защищать этот строй. Ну, он отдавал себе в этом отчет. Нет, это, по-моему, конечно, очень редкая
вещь. Это редкая вещь, но это нежелание редкая... подвергать свою жизнь.
Нет, ну понимаете, но он не дезер... он человек мужественный.
Ну,
он не шкуру спасал. Это разные вещи.
Ну, конечно, разные.
Вот. Кроме того, я помню его еще в те времена, когда я был относительно, так сказать, настроен по-советски, а он-то не был, конечно. И я помню его, он совершенно открыто говорил, ну, он нас там собирал иногда, там, своих ближайших учеников, но при этом совершенно, он, по-видимому, решил, что может доверять, ничего не стеснялся. В самые
такие не донесли.
Я не донес.
Как ни странно, несмотря на по-советски настроение. А вот вы знаете, тут есть какой-то моральный барьер.
Нет, чтобы вы себе не объясняли, что...
Нет, нет, я просто про себя думаю, что, ну, как в детстве, скажем, может быть, из меня можно было сделать Павлика Морозова, но все-таки не сделали, но все-таки не сделали.
Нет, вот я еще раз, вот хорошо, давайте вот я одну фразу скажу, не обижайтесь, чтобы соединить с началом нашего разговора. Я это и хотел сказать, что... Не знаю, как в Америке, думаю, что не так, но там все это имеет другую окраску. Я Америку полюбил всем сердцем и не хочу ее... Но в России, повторяю, вот я хочу закончить. В России доносить всегда считалось дурным. Но, так вот для интеллигенции, так сказать. Но был маленький период, всего лет 50-70, когда это казалось естественным. И счастье мое, что я не жил в этот период.
Лет 50-70?
Ну вот, вот от 17-го, от 17-го, или там от 20-го до 70-го, до 80-го.
Ну как вы не жили, вы жили?
Нет, но я все-таки принадлежу другому поколению. Понимаете? Я созрел, мое самосознание формировалось уже совершенно на другой основе. Если оно может быть, если... Вот я говорю об этом поколении наших с вами родителей.
Нет, но я думаю, что наши родители, мои родители все-таки тоже не
оказались. Нет, но я говорю в целом, я не говорю конкретно. В целом это считалось именно среди интеллигенции, это трагедия. Нормально. Но мы вернулись к изначальному русскому пониманию того, что доносить некрасиво.
Да нет, это вы напрасно думаете, что в Америке считается это красиво.
Нет, но я же оговорился. Просто, понимаете, мы все в России живем как бы нелегально. Вот поймите мою фразу.
Нет, я понимаю, что вы...
Мы все не хотим сотрудничать с вами всегда.
Правильно, нет, здесь законы уважаются, но уважать законы и доносить на кого-то – это разные вещи.
Но у нас даже, ежели человек действительно не просто доносить со школьной скамьи считается, что даже что-то дурное сделал, доносить не надо. Выдавать не надо.
Ну и здесь считается.
Ну не знаю, я не хочу протестовать, хочу сказать, что... Это такое, в общем, вот, об этом я сказал. Так вот, Акилов был человек поразительного мужества, и он всегда открыто говорил про все, нажил себе страшно много врагов. И он был, конечно, немножко даже ребенок и такой упрямый. Например, у него был эндотрит, а он принципиально не хотел бросать курить. Кончилось это тем, что у меня ампутировали обе ноги, но уже в Новосибирске, и он умер довольно рано. Вот.
Но это уже не досталось.
Да, но я... Нет, это было в 81-м году, кажется.
Нет, я был в Новосибирске в 68-м. Нет, он меня пригласил к себе домой. Мы с ним... В общем, у нас было не так много общего, но я как-то почувствовал к нему большую симпатию.
Нет, это человек достойный, очень достойный. И я... У меня ведь был выбор. Я ведь, на самом деле, у меня было так, если уж вы про меня спрашиваете. Я очень многим интересовался. Я на первом курсе я... помню, делал доклад на семинаре Фадеева для первокурсников. Я не помню, Фадеев почему-то Залгавер еще в этом участвовал, но помню, что я делал доклад про полином отделения круга, страшно мне понравилось. На втором курсе...
Красивая вещь.
Да. На втором курсе был Фейтенгольд составил, у него был такой традиционный гигантский список тем самых разных. Там глаза у меня разбегались, и я не знаю почему, я выбрал тему... эллиптические функции. Это было в высшей степени немодно.
19 век.
Тогда занимались этим. Сейчас это стало... И вот нужно сказать, что это мне помогло, потому что я тогда оценил. Это я прочел две книги, помню, насчет Ахиезера, еще кого-то. Вот. Помню, что этот доклад я делал при абсолютном непонимании аудитории. Был только Акилов, который, значит, кивал головой. Вот. Зато на третьем курсе я, как бы опомнившись, сделал доклад на каком-то другом семинаре о ужас про интеграл Донжуа. Этого никто не знает сейчас.
Ну, наверное, это не очень интересно.
По книжке Сакса. Ну, конечно, не интересно, о чем говорить. Кроме того, это такая окраина науки.
Нет,
хотя трудная.
Я понимаю, да-да. Нет, я всегда студентам объясняю,
да,
что вовсе не обязательно то, что трудно, то и важно.
Да. Но вот это такая вот вещь, она... Это, между прочим, совершенно у меня не осталось, и, слава Богу, я потом понял. А вот уже потом я начал слушать Фадеева. Я прослушал курс теории групп, такой был спецкурс для младших курсов, теорию Галуа Фадеева, и я уже почти решил, что я иду на алгебру. Не знаю, почему я раздумал. И решил, что все-таки я пойду на анализ. Но мне очень помогло, что я слушал это. Да. Но на анализе тоже...
У вас еще... немножко есть. Так же, как и у меня, между прочим, что-то от алгебраиста.
Схема Денкина, слава Богу.
Да нет, не в этом дело. Нет, просто... Ну, в смысле вкуса и так далее.
Но тут...
Ведь и в анализе есть что-то от алгебры, и что-то от чего-то совсем другого.
Нет, этому очень способствовал Роклин. Роклин в этом смысле на меня очень... сильное влияние оказал.
А вот расскажите про Рохлина теперь.
Я хочу еще одну вещь закончить, одну линию. что я, у меня были еще сомнения между комплексной переменной и вещественной, и вот тут и победила, нет, тут победил как раз, так сказать, личность Акилова. Потому что комплексная, вот я, например, слушал немножко позже, правда, слушал прекрасный курс Смирнова, комплексной переменной, но при всем том, мне казалось, это немножко, мне привлекала там теория операторов, и я ушел вот в функциональный анализ, слушал Конторовича.
Ну, как известно, функциональный анализ вообще еврейская наука.
Да, ну вот так.
Правда, созданная Гильбертом, который не совсем был евреем, но фон Нойман...
Но он ее не признавал. Нет, как, конечно... Нет, это мне на меня сильное впечатление на меня произвела статья Гельфанда, Райкова и Шилова. Это вот Акилов, когда я уже стал специализироваться, он мне предложил сделать доклад по нормированным кольцам. Я был совершенно в восторге.
Совершенно в восторге.
И тут я понял, что я нашел, вот, я буду этим заниматься. Я очень хорошо помню так. Потом я теория распределения пошла Шварца, я выучил ее и помню, делал длинную серию докладов уже на большом семинаре Конторовича и Фехтенкольца, правда, делал очень плохо. И тогда же, кстати, Конторович мне сказал, что у него, это никто не знает сейчас, у него в 1934 году было определение обобщенной функции. Я нашел эту работу.
Действительно было.
Это, кстати, Соболевская, но по его осторожности и скромности он не, старался это не вспоминать не, как раз не из-за Шварца, а из-за Соболева. Потому что он фактически, у него было в работе обобщенное решение в смысле Соболева.
Ну, вы понимаете, ведь в конце концов Яблочкин или Эдисон, Уатт или Ползунов.
Это общем... для нас, это для нас, а для них-то, для Яблочкина это было не одно.
В общем, любое великое открытие имело свою предысторию. И, я не знаю, Ньютон и Архимедиус. Архимеду тоже были многие идеи уже. Интегрального вычисления.
Нет, конечно, нет, о чем говорить.
В общем, конечно, если бы Древняя Греция была современной великой державой, то они бы утверждали, что этот анализ открылся
с полным правом.
Архимеда, не Ньютона, не Лейбниц.
Конечно, да. Ну вот, а еще одно не про Рохлина, перед Рохлином хочу сказать, да. Линию, которая мне, так сказать, вот я и здесь отчасти, что... Я не пошел в аспирантуру, у меня еще не были все.
Вы не были в аспирантуре?
Нет, я был, но дело было такое.
Это, кстати, отдельная линия, ваша аспирантура.
Да, это как раз связано больше уже с Рохлиным, чем с Акиловым. Но я не пошел в аспирантуру по разным причинам. И отчасти я как-то мне было очень неприятно, что... Я помню, что я пришел на распределение, говорю, вот аспирантура, говорю, что, а еще что? Лучше, сказал мне какой-то чиновник, у нас ничего нет. А я про себя подумал, что ну как же, есть же еще ЛАМИ.
Вот.
Но ЛАМИ это не для нас. Я пошел просто не в аспирантуру, а в один вычислительный центр, где проработал 2 года, не без пользы, кстати, для себя. Что-то я узнал, даже для математики не без пользы. Потом пошел в аспирантуру. Но вот к тому времени, пока я там был, я совершенно неожиданно познакомился с линейным программированием. Это совершенно замечательная история, которую отдельно стоит рассказывать. Это история Конторовича. Значит, Конторович, придумав его в 1939 году, это великое открытие. Просто великое.
Ну, да. Ну это независимо было Данцигом открыто.
Потом. Данциг только Сенкельс метод придумал. Скорее тут про фон Нойман надо говорить. Но это было независимо, и, в общем, Конторович гораздо глубже, чем Данциг это сделал. Данциг, я знаю его воспоминания, кстати, я их перевел там в предисловии про фон Неймана, там есть это пассаж о том, как фон Нойман, какое фон Нойман к этому отношение имел, и ясно совершенно, что Данциг, так сказать, до некоторой степени ученическая вещь. Нет, ну я не хочу ничего сказать, Simplex Med — это прекрасная вещь, но это все было у Конторовича. Но после известных вещей, которые вот вы видели у меня в этом тексте, он полностью отказался от всякого упоминания об этом. Только там на каком-то конкретном уровне, там на каком-то заводе внедряли методы раскроя, это делал Залгалер, еще где-то. То, кстати, ну, какие-то утилитарные вещи, но он на самом деле из этого сделал большую науку, за что его чуть ли не посадили, и поэтому он до 1956 даже года ничего об этом не говорил. И когда я так получилось, что я, значит, мне нужно было что-то там, Чебышевское приближение, таблицы аппроксимировать. И мне, я, ну как это делать? Ну все понимают, Чебышевское приближение, там, значит, вот задача, ну как ее решать? И мне вот тот же Акел сказал, что это, Господи, есть вот, сейчас это называется линейное программирование, тогда как иначе называлось. Вот поговорите с Конторовичем, с Рубинштейном. Там. И тут я это узнал. Я был один из первых людей, которые...
Это был
57-й год. Тогда уже был бум в Америке, и, как всегда, в России все узнавали уже отсюда. Уже, значит, симплекс-метод пошел отсюда и прочее. Я, кстати, очень много сил положил на то, чтобы Конторовича как-то пропагандировать. Ну, впрочем, он сам набирал тогда скорость очень быстро и кончилось, как известно, Нобелевской премией. Вот, это вот, такое, вот такая деталь. Но любопытно, что в университет уже я попал после аспирантуры тоже случайно. И попал вовсе не потому, что не по математике я попал, а именно потому, что было известно, что я занимался линейным программированием.
А это вещь уже нужна. Умали, да?
Это уже было, нет, но это было нужно, там новая специализация открылась. И меня туда и взяли. Более того, я и сейчас нахожусь, по-вашему, в департаменте
Operation
Research. Отнюдь не математическом.
Ну, это тоже у нас. У нас там больше денег платят. А у вас то же самое.
Ничего у нас не больше. У нас ничего не больше платят.
Нет, у нас вот им больше.
Нет, у нас не больше платят, но с другой стороны, я понял, что я здесь гость вот не математического исследования операции.
И что вас огорчает?
Нет, я, мне ничего не огорчает.
Нет, ну, вам много внимания уделяют.
Нет, Евгений Борисович, ну что вы?
Нет, я смеюсь.
Нет, я хочу сказать, что просто ничто не пропадает, и ну, я думаю, что...
Ну, я же, как известно, составил себе славу как математический экономист. Когда я приехал в Америку, меня приглашали все экономические департаменты и платили больше денег, чем...
Серьезно? А не потому, что не по схемам Дункина, нет?
Нет. Ну, схему Дункина тоже, но это уже древняя история.
Это физика.
Насчет схемы Дункина, да, это физики ценят, но я помню, как я приехал куда-то, сейчас не помню куда, и вот, значит, я с кем-то там разговаривал, вошел молодой человек, ему сказали, что вот это Дункин, и тот сказал, а он еще жив.
Ну, это физик, наверное.
Ну, нет, может, это математик, потому что схемы, все эти вещи были в древней истории. Ну,
ваши, вы знаете, что история с этим названием, да?
Да, ну расскажите, расскажите.
Был такой период, когда
запрещено было.
Когда не то, что запрещено, ну, запрещать никто не запрещал, но известные учебники использовали термин «схема простых корней».
Хокстер тут тоже появился. Нет, Хокстер, конечно, тоже тут вполне причастен.
Нет, но есть разница.
Ну да, там есть...
Есть граф Хокстера, вы этого не знаете.
Да.
Я вам расскажу. Есть граф Хокстера,
да,
и схема Дункина.
В чем разница? Что там стрелочки. Ну да, нет.
Я, например, схему Дункина не люблю.
Не люблю.
Нет, знаете, я... Нет, я... Не обижайтесь.
Да я не обижаюсь.
Я хочу сказать, что... В них, с одной стороны, есть какая-то абстрактная красота.
И чего в них нет?
Но, с другой стороны, в них они неадекватны все-таки. На самом деле, это условность некая. Это красота такой условности. Вот я вам расскажу, я на семинаре своем, помню, своим детям говорил, что когда-нибудь наступит время. Знаете, тогда была такая эпоха, когда высказывали какие-то проекты о том, как наладить общение с другими мирами.
Да.
Ну вот как вот сделать что-то такое, что всем Хокстер, понятно. Да. Так вот, значит, нужно просто нарисовать схему Дункина, а они в ответ должны прислать алгебру или соответствующую. Вот
ну, да. Ну так вы сказали, что лучше наоборот схемы Хокстера, как они там, диаграммы Хокстера, да?
Нет, я и диаграммы Хокстера тоже. Нет, просто...
Ну не важно, не важно.
Да, значит, это серьезный разговор. Я как раз сейчас очень внимательно это все смотрю, поскольку занимаюсь континентальными обобщениями и не понимаю, почему их раньше не придумали. Алгебры, у которых непрерывная схема корней, континуальная схема корней, такие тоже существуют. Хорошо. Так вот, значит,
да, обещали...
Александров
да.
пригласил Рохлина.
Вот, вот
это было совершенно нетривиально.
Да, вот расскажите вот, про Рохлина.
Все-таки да.
тут вы
специалист.
Специалист, и главное, я не знаю, кто еще может особенно лучше-то рассказать, кроме вас. Рохлина самого нет.
Да.
А кто к нему еще ближе был? Ну, Громов? Нет, Громов не был.
Громов давно уже ушел, так и...
Ну, рассказывайте,
Да, но, в общем, понимаете...
Рохлин все-таки действительно человек совершенно замечательный, конечно.
Рохлин человек незаурядный, безусловно. И жизнь у него, вот, по-видимому, Бог отмечает людей разными способами, но у замечательных людей редко бывает замечательная жизнь.
То есть у них обычно бывает очень тяжелая жизнь.
Да. Вот. Он впервые я его увидел, между прочим, на конференции по функциональному анализу в Москве 56-го года. Я был тогда студентом и помню, что он что-то такое рассказывал топологическое, я ничего тогда не понял, и в общем у меня такое осталось вообще, я, так сказать, в те времена казалось, что это какой-то неведомый большой мир, который понять который невозможно. Потом я его видел на конференции через несколько лет в Баку, когда он блестяще совершенно рассказывал уже очень понятную вещь, а именно Колмогоровскую энтропию, которая была незадолго до этого придумана. А к тому времени мы уже начали в Ленинграде сами интересоваться эргодической теорией.
А он в это время где был?
Значит, он в это время был уже в Коломне.
Угу.
Жизнь его такая. Значит, он родился в Баку. Отец его был, видимо, очень активный еврей такой. Он был не очень понятно, как у него...